по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1141 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Слушайте, мне тут написали в личную почту, а почему вы, когда приветствуете, когда представляете команду, всегда называете сначала Ирину Латашинскую, потом Яна Латашинского? Я так подумал, почему? Вот, подумал, а потом пришел к одному простому ответу. Да повелось так, да случилось так. Вот, как-нибудь, может быть, поменяю. Может, не поменяю. Но вот интересно, что одна наша слушательница это заметила. У нас, кстати, международная аудитория, и нас приветствуют. И вот на прошлом выпуске, сейчас пока я не вижу новых комментариев сегодняшних, но на прошлом выпуске Татьяна Князева пишет: благословение, радости и безусловной любви всем. Вот это вот радости и благословение, и безусловной любви. Это важно. Это безусловность Божьей любви. Это готовность, умение эту любовь принимать. Да, вот не отвергнуть Божью любовь. Потому что как раз мы с вами читаем о гибели Ниневии. И мы с вами говорим о том, что проблема-то заключалась в том, что они эту любовь отвергли. Они Бога, в принципе, отвергли. Они отвергли то, что им было дано. А этот город покаялся, этот город обратился в результате служения Ионы. Но вот это все закончилось примерно за 100 лет. А на самом деле даже, я думаю, и меньше. Потому что, я имею в виду, покаяние закончилось. Потом уже пришло Божье возмездие. И из Киева нам пишет Полина Чугута. Доброе утро, друзья. Благодарю за назидание. Да благословит вас Господь наш Иисус Христос. Да, вот и вам также, и сердечный привет от всей нашей команды и благодарность Господу за то, что у нас есть с вами возможность вот так вот здесь в эфире общаться, беседовать. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами сейчас в Ветхом Завете, в книге пророка Наума. И после этого мы, кстати, еще останемся в Ветхом Завете. Мы потом будем читать, уже, я думаю, Бог даст, на этой неделе будем читать книгу пророка Аввакума. И дальше мы будем читать книгу пророка Сафонии. Ну и потом уже, Бог даст, перейдем и вернемся к Новому Завету. Но это будет уже через определенное время. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Тут очень много интересных комментариев было. Я в пятницу остановился на одном важном вопросе, одном очень важном комментарии. Но были и другие. Я хотел бы сейчас немножко их почитать. Я напомню, что вы там, где вы нас смотрите и слушаете, вы можете нам писать, вы можете задавать вопросы, вы можете высказывать свои мысли. Вячеслав пишет по поводу того, что есть какие-то вещи, которые присутствуют в нашей жизни, но они не должны стать предметом поклонения. Это как новогодняя елка. Пусть будет, но без поклонения ей. Да, кстати, интересно, что ведь когда, особенно в советские времена, когда от веры люди отступали, когда от Бога люди отступали, вот эти вот новогодние праздники, такие в нашем советском еще тогда варианте, действительно порою превращались в поклонение елке, Деду Морозу и Снегурочке. Ну и подарком, конечно, подарком. Поэтому, да, вы правы. Пусть будет, но, конечно, без поклонения. А Людмила Карпова продолжает. Пророк Наум открывает нам, каков он, то есть Бог, открывается Божий гнев. Да, Божий гнев, но также и Божья справедливость. Также и вот эта важная мысль, важная идея, которую доносит Бог. И она заключается в том, что Бог ведь нас предупреждал. Ну, то есть, то, что нам явлено, то, что нам показано, это ведь не ново. Это не то, что, ну, вот никогда ничего такого не было, да? Вот, Бог предупреждал. И помните, как хотел Иона, чтобы Бог уничтожил Ниневию? Но Бог тогда Ниневию не уничтожил. Сейчас он ее уничтожит, потому что Ниневия не использовала свой шанс. Она растратила тот шанс, который у нее был для того, чтобы ей покаяться, для того, чтобы ей прийти к Богу. Бог предупреждал, а мы или они не использовали. Ладно, они, а мы? Используем ли мы наши шансы? Жанна пишет, так до нас порой по-другому и не доходит. Да вот, понимаете, какая штука с Ниневией? Это ведь история про то, когда уже поздно. Вот как раз Ниневия, то есть здесь нет, уже не заложено покаяние Ниневии. Помните, как вот когда мы видим слова Бога, обращенные к израильскому народу? Вот я сделаю с тобой то-то, то-то, я тебя рассею, я тебя переселю, но если ты покаешься, то я тебя верну. Вот это покаяние заложено, оно предусмотрено. А вот если мы говорим про Ниневию, если мы говорим про Ассирию, то никакого покаяния здесь уже не предусмотрено. Это ситуация, когда народ, когда страна, когда государство, нация, в общем-то, промотали те возможности, которые были даны им. Они не использовали, они просто все это пропустили, профукали. Вот это по поводу покаяния. Мы говорили с вами про 90-е годы, а было прошлого века. И Ольга Миронова спрашивает, а было ли у нас пробуждение? Крещений в нашей церкви в 90-х было много, а сейчас этих людей не видно. Я все-таки думаю, что в каких-то местах пробуждение было. Не такое немного, не общенациональное, но оно все-таки было. И было потом такое разочарование, такое отступление. Вот типа, а зачем нам все это? Как мне один человек, который как раз крестился в 90-х, говорит, а что я в этом во всем участвовал? Ну и балбес же я был. Вот тут вопрос, кстати, искренности, неискренности. Тут вопрос это, как в каком-то стишке знакомом, когда человек говорит, я пойду, раз все пошли. То есть вот все уходят или все идут, я пошел тоже. Это та же история. И, наверное, для кого-то это было так. Я думаю, что было Божие действие, понимаете, для того, чтобы выйти из... Причем я говорю сейчас не только про протестантские церкви. Я понимаю, что для кого-то мысли сейчас о протестантских церквях. Ну, не только. Конечно, тут более широкая история. Понимаете, для того, чтобы от отрицания Бога, от отрицания веры советских времен. Да, там, конечно, была вера, там были верующие люди, но вот так, было такое общественное отрицание всего. Так вот, чтобы от этого отрицания перейти к вере, перейти к покаянию, нужно было Божие действие. Но действительно, часто такие пробуждения оказываются недолгими. Вот, мы говорили про землю, и Жанна пишет, как мы управляем землей, на которую поместил нас Бог, такое и качество жизни на ней. Это вот по поводу управления. Да, мы действительно поставлены управлять землей, но в нашем греховном состоянии, в нашей греховной жизни, в нашей греховной природе мы оказываемся очень плохими управляющими. Для того, чтобы быть управляющими, нельзя быть, например, эгоистами. Нельзя быть просто себелюбивыми. Нельзя воспринимать себя отдельно от Бога, а природу не воспринимать как Божие творение. Если мы не воспринимаем природу как Божие творение, ну, тогда, конечно, мы не сможем управлять. Потому что мы не повелители природы. Вот важная история. Мы управляющие природой. То есть Бог нас поставил управляющими еще в Эдемском саду, но Он повелитель всего. А человек говорит, да я вот сам, это все мое, это все от меня. И вынося Бога за скобки, он, среди прочего, теряет эту возможность быть управляющим Божьего творения. По поводу покаяния, по поводу крещения, того, что были в 90-е годы, потом люди уходили, пишет Юрий. Да у нас в церкви с 90-х тоже немного осталось людей. Но те, которые прошли огни, воды и медные трубы, оказались верными. От нас и требуется верность Богу во всем, что касается Его воли. А тут интересная, кстати, есть мысль. А долгое время говорили о том, да и сейчас порой говорят, и да, обоснованно говорят, но я думаю, это не полная картина. Про то, что вот, значит, христиане в советские времена, они проходили такую возможность закаливания. Их Бог так закалял, когда они проходили через испытания, через трудности. И мы действительно благодарны этим людям за то, что они принесли эту веру, за то, что они принесли Евангелие в очень тяжелой жизни, в очень тяжелых обстоятельствах, в тяжелой ситуации. Но Юрий, я не знаю, заметили вы это или нет, но Юрий, вы обращаете на другое внимание, что и время 90-е годы, нулевые годы, сейчас дальше уже наше время, это тоже было время испытаний. И пройти через испытания – это важная часть, важное свойство христианского характера. Испытание безбожьем, с одной стороны, и испытание таким противостоянием, и испытание вседозволенностью. Даже, я бы сказал, испытание духовным выбором. Мы с вами уже обращали внимание на то, что духовное – это не всегда то, что от Бога, потому что духи бывают разные. Так вот, духовный мир бывает разный. И в нашей стране был на протяжении долгого времени, да и остается духовный выбор, в какую сторону пойти. Дальше – испытание материализмом. Дальше – испытание популярностью, непопулярностью. В 90-е годы, даже в начале нулевых годов, быть христианином-протестантом, особенно еще и связанным с христианами западных стран, было даже модно. Я знаю людей, которые потом, уже позже, уходили из протестантских церквей, из евангельских церквей. Один из них объяснил мне свой уход таким образом. Я, честно говоря, был в шоке. Мне не хотелось ему верить. Но он говорит, ну да, так и есть. Он говорит, я сейчас работаю на высокой работе. Я работаю на важной государственной службе. Но вот не пристало мне в этом моем положении в баптистскую церковь ходить. Я говорю, ты в православную ходи. Он говорит, в православную я не могу, не хочу. Вот так вот, не пристало мне. Что это? Это испытание, конечно. Дальше еще одна вещь, еще одна сторона вот этого всего. Если мы говорим о православных верующих, о православных христианах, опять-таки, какое-то время быть православным было модно, и быть православным было принято. Сейчас есть ведь и определенная озлобленность. Есть в обществе такой зарождающийся и усиливающийся антагонизм к церкви. А люди, переживающие, испытывающие такой антагонизм, они ведь не разбираются, это к кому? Это к конкретным верующим? Это ко всей церкви? Или это к христианству в принципе? Они просто... То есть, как бы, если раньше человек говорил, я верующий, я хожу в православную церковь. Да, здорово, замечательно. А сейчас его многие спросят, ты что? Ты что там в этой организации забыл? И опять-таки вопрос отношений с Богом остается. Да, вот насколько важен мне Бог и насколько важна мне Божья церковь. То есть, есть моменты, которым мы сегодня должны противостоять. Мы призваны этому противостоять. Иначе на самом деле получается то же самое отступление назад, то самое отпадение. Так что каждому времени свои испытания. Опять-таки порой говорят, им, нашим отцам, дедам, прадедам в советское время было так тяжело, а нам стало так просто. Слушайте, нам стало тяжело по другой причине. У нас испытания другие. Наши отцы, которые жили еще в советское время, и там деды, которые жили в советское время, они, например, ничего не слышали про ЛГБТ. Они просто не знали. У них вот этого вопроса не возникало. Да, у нас возникает. У нас другая задача, у нас другие ситуации. И мы, как и они, молим Господа, чтобы Господь нас через это проводил, через это испытание, данное нам. Кстати, то же самое справедливо и на уровне семей, допустим, и на уровне просто каждого человека. Один человек говорит другому, мне бы твои проблемы. Слушайте, у каждого из нас есть свои и благословения, которые нам Бог дает. Да, некоторые из нас общие, но некоторые из них общие, но некоторые из них частные, конкретные. И у каждого из нас есть свои проблемы, которые тоже Бог нас призывает решать. И по поводу вот пробуждения, люди, которые приходили к вере, Татьяна Толкачева пишет по этому поводу, это как семена, упавшие на каменистую почву. Да, не только на каменистую. Почвы-то разные были. Там четыре почвы. И вот в пробуждении 90-х, да и в принципе в любой ситуации, все эти четыре почвы есть. И мы видим, вот как семена падают на разные почвы. Нам Ольга желает благодати и мира. Вот я передаю также это пожелание нашим слушателям и зрителям. Вот грех, привычный наш грех, в который мы не хотим никого пускать. Ольга Миронова пишет: свое привычное болото. Это мои грехи, не трожь. А Бог будет трогать. А вот, Ольга, и вы христианка, и вы возрожденный человек, и вы знаете, что Бог будет это трогать. И слава Богу. И вот ты начинаешь молиться и начинаешь испытывать свое сердце, и такая вонь порой из этого болота поднимается, а ты говоришь: Господи, вот измени меня, продолжай меня менять. А еще одна тема, которую мы затронули, это порою начинающееся, особенно в протестантских наших евангельских кругах, поклонение Библии, которого быть не должно. Библия не должна для нас стать идолом. Мы изучаем Библию, читаем, изучаем Библию для того, чтобы лучше познавать Бога, для того, чтобы быть послушными Богу. Так вот, Мари Савуа пишет: Библия действительно не меняет. Нас меняет Бог. Да, друзья, есть немало людей, которые читают Библию, которые Библию знают лучше, чем мы с вами. Но при этом они так и не покаялись, они так и не обратились к Богу. Меняет не Библия. Меняет, конечно же, именно Бог. Меняет Бог, дополняет нам Жанна, через Божие Слово, через общение с Ним. Бог ведь не зря защищает свое Слово. Библия – это как инструкция по технике безопасности в нашей жизни. Наверное, как, но больше, чем. Библия, конечно, это больше, чем инструкция по технике безопасности. Ее можно сравнить. Опять-таки, она тоже, в любом случае, она будет больше, чем. Ну, то есть, какое бы сравнение мы ни привели, Библия все равно больше, чем. Но, например, Библию можно сравнить с письмом любви. Да, вот письмо Бога человеку, которого он любит. А Ольга Миронова дополняет: Библия – это то, что Бог сообщает про нас и себя. Ой, как мне нравится. И про нас, и про себя. То есть, про нас, людей, и про себя Бога. Я читаю Библию, я вижу то, что про меня тоже. И когда это про Бога, ну, понятно, я же иначе не узнаю. Да, потому что Бог трансцендентен, Бог сверхъестественен. Бог превосходит вот этот естественный мир. А я не узнаю, пока он не откроется. Я какие-то вещи о Боге, какие-то действия Бога могу видеть в этой природе. И мы знаем это общее откровение. Но я не знаю подробностей, пока этих подробностей он не подскажет и не покажет. Но вот ведь еще интересно. Оказывается, что без его откровения есть вещи, которые я и про себя тоже не знаю. Это откровение и о Боге, и обо мне. Вот это важно. Татьяна пишет: он, Христос, пострадал за нас, чтобы мы жили. Он возлюбил. А наше дело принять и уверовать. А вот как раз это то, чего люди зачастую так не хотят делать. А, и дальше Татьяна продолжает мысль свою. Она, вот из предыдущего сообщения, из одного из предыдущих сообщений, она пишет: Библия не наша. Это слово Бога. Как он расскажет о грехе, только приводя примеры людей, ходящих или отвергающих его. А тут интересно, была мысль, да, про то, что мы видим в Священном Писании и то, как Бог открывает нас, как Бог говорит про нас. Вот он рассказывает о грехе не только через Ниневию. Он рассказывает о грехе через нас. И еще он рассказывает о праведности Божией, о действии Божьей праведности. И он о ней тоже рассказывает. Он тоже ее показывает через нас. Вот ее проявление. Карина нас всех приветствует. Всем шалом, Божьи солнышки. Вот Божьи солнышки, опять-таки, становятся Божьими солнышками, когда есть Божья праведность. Без Божьей праведности мы совсем не солнышками можем быть. Альфия, доброго понедельника, желает нам благословенной недели. Опять-таки, мы передаем друг другу Божие благословение. Наталья, всем доброго и благословенного дня, здоровья. Да хранит Господь вас и ваши семьи. Вот взаимно. И вот это мы, собственно, передаем всем нашим слушателям и зрителям. Лишь бы урок пошел впрок, пишет Юрий Лауконен. Я молюсь об этом, и все мы молимся об этом. Но уроков бывает много. Вот мы с вами читаем о финальности вот этой истории с Ниневией. Но на самом деле даже в случае Ниневии было немало времени. Было время для того, чтобы покаяться, для того, чтобы обратиться. Да, они это время не использовали. И вот это была проблема. Но сейчас вопрос про нас и вопрос про людей, которые рядом с нами. Тут есть еще комментарии, они приходят. Давайте мы их почитаем уже в следующий раз. Ну, а сегодня мы обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь Себя. Ты открываешься нам в Слове Своем. Ты открываешь нам свою волю. Ты открываешь нам свою любовь. Ты показываешь нам, Господи, чего Ты хочешь от нас и чего Ты хочешь для нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты помогаешь нам постигать Тебя и меняться. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1141-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы сегодня переходим ко второй главе книги пророка Наума. Во второй и третьей главах, то есть в заключительных главах этой книги, мы увидим Божью справедливость и Божью милость, проявившиеся в исполнении Божьего решения уничтожить Ниневию. Бог не только об этом говорил, но и сделал это, и разрушил он этот город весьма примечательным образом. Вообще говоря, последний стих первой главы, по сути, является частью второй. В еврейской Библии вторая глава как раз и открывается этим стихом. Давайте с вами его прочитаем. Это у нас 15 стих первой главы. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый». Он совсем уничтожен. И надо понимать, что это слово обращено непосредственно к Южному царству, поскольку Северное уже к этому времени уведено в плен. Однако это слово относится также и к северянам. Бог провозгласил для них добрую весть, добрые новости. И, конечно же, все это вполне применимо и к Северному царству тоже. Ну, как, например, слово пророка Исаии, которое относилось и к Южному царству во времена Вавилонского пленения. Ну, а враг, упомянутый в книге пророка Наума, это, конечно, Ассирия. И вот апостол Павел цитирует этот фрагмент в послании к римлянам, 10 глава. Вообще 9, 10, 11 главы послания к римлянам обращены к Израилю. И говорится там о будущем, когда этому народу снова будет возвещена благая весть, добрая новость. Однако относится это также и ко всем народам. И это столь же актуально и сегодня. Потому и говорится, что всякий, призывающий имя Господа, будет спасен. Но как же они услышат, если никто не возвестит? То есть надо, чтобы также были направлены вестники. И я считаю, что направлять вестников будет никто иной, как сам Бог. Как прекрасны ноги благовестника, читаем мы. Речь, конечно, не о том, что у них просто красивые ноги. Речь о том, что эти люди пришли, чтобы проповедовать Божье Слово. Возможно, они приплыли на корабле или прилетели на самолете. Но это не важно. Важно то, что они проповедуют Слово. Да хоть по радио, по телевидению, да хоть через интернет. И мы считаем, что проповедь Евангелия должна начинаться здесь, в нашем Иерусалиме, в моем Иерусалиме. И дальше эта проповедь расширяется, и мы не можем при этом никого игнорировать. И вот в этих наших беседах мы обращаемся к слушателям в нашем городе, в нашей стране, в других странах и даже на других континентах. Да, кстати, ваши отзывы показывают, что у нас есть сейчас слушатели на всех континентах. Я хочу, чтобы мои ноги и ноги всех участников нашей команды действительно были прекрасными. И я ведь понимаю, что ноги сами по себе далеко не прекрасны. Прекрасными они становятся через свою функцию, через то, что несут они благовестие мира и благовестие миру. Иными словами, мы должны быть готовы нести этим людям Божью весть. Да, когда мы придем в небеса, как говорится в одной старой христианской песне, мы захотим узнать все эти небеса вдоль и поперек. Однако здесь, живя на земле, я хочу пронести по всему миру благовестие Божьего Слова. Я хочу вот таким образом, средствами интернета, пройти по всему миру вот как раз с этой целью, чтобы пронести Божью весть. Так что 15 стих – это замечательный стих, великолепное толкование которого дает апостол Павел. И мы видим, каким может быть духовное применение Священного Писания. Получается, что одна и та же мысль процитирована в двух разных библейских фрагментах. И при этом надо понимать, что эти фрагменты говорят не об одном, а о двух разных народах, но в то же время – эти библейские фрагменты относятся ко всему миру, ко всему человечеству. Ну и вот теперь мы с вами переходим конкретно к Ниневии. И Ниневии предстоит получить, услышать слово о грядущем суде. Давайте прочитаем первый стих. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла». Собирайся с силами. Знаете, краткий обзор событий взятия Ниневии дается во многих источниках, ну, например, в Википедии. Там написано следующее. Согласно Вавилонским хроникам, между Вавилоном и Ассирией разразилась 12-летняя война. На 10-м году правления Набопаласара, 616 год до Рождества Христова, вавилоняне разбили ассирийскую армию и двинулись вверх по реке. Конфликт продолжался в следующем году, когда ассирийцы собрали свою армию и отбросили вавилонян обратно. Набопаласар разместил свою армию в крепости Такритаин, и обе армии сражались там в следующем году. Ассирийцы были разбиты и отступили к Ассирии. Вавилоняне тогда вступили в союз с медийцами, персами, киммерийцами и скифами. Медийская армия взяла Тарбису близ Ниневии и расположилась лагерем рядом с ней, а затем напала на город Ашур.
Согласно Вавилонским хроникам, в 612 году до Рождества Христова их союзники уничтожили храмы Ашура и разграбили город. Позже, в том же году, вавилоняне собрали армию и соединились с Кеоксаром, расположившимся у Ниневии. Они осаждали город в течение 3 месяцев и в августе окончательно сломали оборону и разграбили город, объявив, что царь Ниневии присягнул им. Ассирийский царь Син-Шар-Ишкун был убит во время осады. Его брат Ашшур-Уболит II был провозглашен царем Ассирии. Он отказался подчиниться и смог бежать из Ниневии, обосновавшись в Харане. Вот такое описание мы находим в Википедии, и там есть еще одна интересная деталь. Каким образом вавилоняне и медяне смогли попасть в город? Как они пробрались в Ниневию, при том, что Ниневия была ограждена стенами? Так вот, интересно, что Наум советует Ассирии укрепляться. Думаю, что здесь перед нами сарказм, потому что ведь ассирийцы никого не жалели, и свой город они считали непобедимым. Они были убеждены, что проникнуть в их крепость невозможно, и никакой суд их не коснется. Однако Бог говорит этой стране: «Вы будете уничтожены». Давайте прочитаем еще раз 1 стих и сразу вслед за ним 2. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами». Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Это подробное пророчество, которое полностью и в мельчайших деталях соответствует тому, что тогда реально происходило. Оно указывает на то, что Божий суд над Ассирией стал полным, финальным. Ассирия уже никогда не восстанет, а, например, Вавилон восстанет, вернется, как и некоторые другие страны того времени. Однако Ассирия, одна из сильнейших империй древности, уже не будет восстановлена. Бог показывает это предельно ясно. Захват Ниневии описан здесь весьма ярко, даже графически, и мы видим, насколько страшны эти события. И принцип здесь очевиден. И это библейский принцип: что посеет человек, то и пожнет. Ассирийцы были жестоким народом, одним из самых жестоких и беспощадных в древнем мире. Когда мы с вами читали книгу пророка Ионы, я обратил ваше внимание на то, что ассирийцы, среди прочего, закапывали своих врагов в песок по шею, до подбородка, а потом протыкали им язык и так и оставляли их под жгучим палящим солнцем. И люди сначала просто сходили с ума, а потом уже медленно и мучительно умирали. Вот это была одна из тактик ассирийцев. Были и другие приемы для врагов. И когда ассирийская армия продвигалась вперед, зачастую враги предпочитали самостоятельно покончить с собой, только бы не попасть в руки жестоких ассирийцев. В древнем мире ассирийцев боялись и ненавидели. И вот мы узнаем, что ассирийцы приходят в движение. Однако двигаются они теперь, скажем так, в противоположном направлении. У них больше нет инициативы. Против них идут медяне и вавилоняне.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь обратите, пожалуйста, внимание на 3 стих. «Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется». Щит героев его красен. Иногда говорят, что щиты были обогрены кровью. Нет, друзья, ничего подобного. Просто ассирийцы особенно любили красный, пурпурный цвет. вы найдете этот цвет в ассирийском искусстве, в изображениях, в картинах. Да, ассирийцы активно пользовались красным цветом. Но есть еще одно возможное объяснение. Некоторые считают, что ассирийские щиты были медными, и в лучах солнца медь действительно казалась красной. Почему же они так любили красный цвет? Многие полагают, что таким образом они хотели испугать врагов, потому что на войне важно ведь не только сражаться, но и вести психологическую атаку, даже если это блеф. Так вот, в жизни Ассирии осуществился известный библейский принцип, о котором мы уже говорили, что посеет человек, то и пожнет. Я полагаю, что этот принцип действует и сегодня, сейчас ровно так же, как и в древности. Но, с другой стороны, на войне как на войне. Бывает там и блеф тоже. Вот по этой причине ассирийцы и использовали красный цвет, для того, чтобы остановить, ну или, по крайней мере, напугать противника. Ну и дальше мы читаем, что воины его в одеждах багряных. Вот и здесь тоже говорится про красный цвет. У них форма была красная. Дальше. Огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою. Во-первых, здесь следует отметить, что ассирийские колесницы делали не из дерева, как, например, в Египте. Ассирийцы делали колесницы из металла. И вот этот металл здесь как раз и блестит. Еще раз третий и сразу за ним четвертый стих. «Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется». Да, это пока такое устрашающее зрелище. Но вот устрашение двигается, перемещается на территорию Ассирии, на территорию самой Ниневии. Смотрите, 4 стих. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния». Мы несколько позже с вами подойдем к тому, что же описывает этот стих. Но сначала давайте подумаем об интерпретации Священного Писания. И зачастую как раз в связи с этим стихом используется совершенно неверный, недопустимый метод. Прежде всего, по контексту, Наум говорит о колесницах врагов, колесницах ассирийцев. Ну а битва, о которой идет речь, это как раз и есть битва, в которой используются колесницы. И смотрите, какой там был момент. Враги, выступившие против Ассирии, имели дело с великолепно укрепленным и вооруженным городом. Греческие историки писали, что вокруг Ниневии было 1500 башен, каждая из них высотой до 60 метров. Так что город Ниневия был действительно хорошо укреплен. Однако во время осады река Тигр вышла из берегов, началось наводнение, и один участок стены просто смыло. И таким образом было сделано то, чего не могли бы сделать враги Ниневии. Защитная стена была сломана, и враги просто ворвались в город. И вот после этого враги использовали систему ирригации Ниневии для того, чтобы затопить царский дворец. Вот таким образом врагу удалось прорваться в город. Кстати, проломы в стене были столь велики, что в них буквально въезжали вражеские колесницы. И вот здесь, в 4 стихе, описывается не что иное, как бой колесниц того времени. К тому же это еще и уличный бой. Это бой, который проходил прямо на улицах и площадях города. Так вот, по поводу толкований, по поводу интерпретации. Существует такое странное толкование – или, скорее, странный способ толкования библейских пророчеств. Некоторые говорят, что речь здесь идет об автомобиле. Ну вот, есть, понимаете, такие любители пророчеств, которые предложат вам самые дикие толкования. Да, кстати, интерес к пророчествам сегодня вполне понятен. Ведь в мире происходят великие события, в мире происходит кризис за кризисом. События бывают действительно страшными. и людям хочется понять, что же это такое и к чему все это ведет. Само по себе желание понять – это неплохо. Однако есть здесь и определенная доля фанатизма. Есть люди, которые фанатично подходят к пророчествам, стараются снова и снова выискивать самые разные интерпретации. Вот отсюда, мне кажется, и пошло толкование насчет автомобилей. Фанатик – это вообще человек, у которого есть его точка зрения, и он всегда готов высказывать эту точку зрения, и он не остановится, он не помолчит хоть немного, даже если это требуется для того, чтобы выслушать других людей. Фанатика не свернуть с пути, какую бы аргументацию ему ни предлагали. Ну и, конечно же, автомобили здесь совсем ни при чем. Кстати, интересно, что вот эта интерпретация, эта точка зрения по поводу автомобилей возникла тогда, когда еще не было пробок на улицах. И вот говорили, смотрите, приходит последнее время, по улицам несутся колесницы. Сегодня автомобили уж точно не несутся по улицам больших городов. Существуют ограничения по скорости. Да и к тому же из-за пробок автомобили на самом деле не несутся, а ползут по улицам. Дальше мы читаем «гремят на площадях». Кстати, в некоторых переводах «толкаются на площадях». То есть они буквально толкают друг друга. Давайте разберемся здесь с обоими вариантами. Если автомобили гремят на площадях, то с ними что-то не так. Их нужно ремонтировать. Но, скорее всего, здесь действительно было слово «толкаются». Так вот, на самом деле автомобили на улицах города уж никак не толкаются друг с другом. Для каждого потока есть свой ряд. И если машины толкаются, это уже дорожно-транспортное происшествие. Дальше. Блеск от них, как от огня. Сверкают, как молния. Нет, друзья, автомобили уж никак не сверкают, подобно молнии. А фары таким образом не описываются. Да, конечно, я понимаю, что на дорогах бывают самые разные ситуации. Особенно в праздничные дни, когда за рулем бывают и нетрезвые водители тоже. Да, конечно, я понимаю, что когда попадешь в большой город, это движение кажется совершенно неорганизованным, совершенно хаотичным. Однако все-таки есть правила дорожного движения. Ну а вот здесь конкретно совсем не про движение по правилам. И, конечно, совсем не про автомобили, а именно про колесницы. Что же все-таки описывается здесь? О чем это? И особенно интересно понять, что это за «гремят на площадях» или «толкаются на площадях». Я все-таки думаю, что «толкаются» – более правильный перевод. Зачем колесницы толкались друг с другом? Дело в том, что на оси колес у ассирийских колесниц был закреплен специальный металлический инструмент, вроде такого ножа или шипа. Нож этот торчал наружу. И предназначен он был как раз для того, чтобы портить колеса колесницам врага. Но для этого надо было проехать рядом с такой колесницей, вот просто пройти вплотную. И таким образом колесо можно было разрезать. И мы помним с вами, что зачастую колеса делались из дерева. И такие колеса были очень хрупкими. Их было очень легко испортить, и колесницу легко было вывести из строя. Просто подрезать и все. Пройти буквально вплотную. И металлическим ножом, который торчит из оси твоего колеса, пройти по деревянному колесу чужой колесницы. Вот об этом, собственно, и идет здесь речь. Именно таким образом колесницы несутся, и они толкаются на площадях. Дальше блеск от них, как от огня. Сверкают, как молния. Это, конечно, не фары. Дело в том, что, как мы уже говорили, ассирийцы довели мастерство производства военных колесниц до очень высокого уровня. И когда эти колесницы сталкивались на улицах города, эта битва была страшным зрелищем. Именно об этом здесь и говорится. Ну и фар, конечно же, там у колесниц не было. Это именно блеск металла. Это вот продолжение того, о чем говорилось раньше. Это щиты ассирийцев, но эти щиты здесь в данном случае им уже не помогают. и это колесницы, которые сверкают, и они сверкают так же, как металлические щиты ассирийских воинов, но и эти металлические колесницы им тоже не помогают. То есть здесь перед нами совершенно конкретные исторические события. Зачастую мы приводим духовные интерпретации, духовные толкования Божьего Слова. И да, друзья, я считаю, что из Божьего Слова можно и нужно делать нравственные, духовные выводы. Однако я не считаю, что можно вот в таких случаях просто брать Писание и переносить его на реалии наших дней. На самом деле нам приходится слышать огромное число странных толкований Библии. Огромное число толкований, в которых библейские тексты, библейские книги просто переносятся на современность. Без учета контекста, без учета особенностей того времени, без учета того, к кому на самом деле обращался автор. Так вот, книга пророка Наума, чтение книги пророка Наума позволяет нам поговорить и о важных аспектах толкования. Вы видите, как на основании этой книги мы учимся толковать Библию, толковать Священное Писание. Запомните, пожалуйста, нельзя просто брать тексты Священного Писания, которые применялись в конкретное время к конкретным людям, и слепо применять их к современности. Потому что тогда получается извращение пророчества. Тогда получается извращение Божьего Слова. Кто-то скажет, ну почему же мы применяли к современности и применяли к христианской церкви книгу пророка Наума, первую главу, 15 стих? С чего мы это делали? Здесь, друзья мои, есть еще один очень важный принцип. Послание апостола Павла, да и вообще все книги Нового Завета, столь же богодухновенны, как книги Ветхого Завета. Я обратил ваше внимание на то, что слова, записанные в книге пророка Наума 1.15, записаны также у пророка Исаии. И я обратил ваше внимание на то, что эти слова цитируются в послании апостола Павла к римлянам. Так вот, апостол Павел, движимый Духом Святым, переосмысливает и цитирует текст Ветхого Завета уже в новом, современном применении, в современном приложении. И он, как апостол Иисуса Христа, он, как человек, в котором действовал Святой Дух, через которого Святой Дух открывает Божие Слово, он имеет на это полное право. Скажу даже так. Дух Святой, действуя через апостола Павла, так же, как и через апостола Петра, например, так же, как и через апостола Иоанна, мы с вами будем читать в Откровении Иоанна Богослова, и мы будем читать немало ветхозаветных цитат, так же, как через автора послания к евреям, я тоже уверен, что это апостол Павел, но я понимаю, что по этому поводу есть разное мнение. Так вот, Дух Святой действует через них и открывает другие грани, может быть, доселе неизвестные грани Ветхого Завета. Ну, потому что, например, ветхозаветные авторы не имели представления о церкви. В Новом же Завете церковь открылась как нечто новое, что устанавливает Бог. И таким образом открывается вот это новое понимание, новое толкование. Да, библейские авторы, движимые Духом Святым, имеют на это полное право. И обратите, пожалуйста, внимание, что применение, которое они делают, относится ко всей принципиально новой эпохе, эпохе церкви. У нас же с вами нет права просто брать и выдергивать библейские стихи, которые нам нравятся, и интерпретировать их так, как нам хочется. Друзья дорогие, будем почтительно относиться к Священному Писанию и с благоговением предстоять пред его автором. Мы продолжим с вами наши беседы уже в следующий раз. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.